У меня есть задача. Задача очень простая. Я бы хотел вас заразить интересом к Мирхольду. Потому что эта личность фантастическая. И есть несколько известных людей, таких как Эйзенштейн, и не только, там много, которым задавали вопрос, а с кем можно сравнить Мирхольда? И все отвечали одно и то же, с Моцартом. Потому что по силе таланта, по количеству идей, которые потом растворились в этом мире, может быть, действительно, Мирхольд абсолютно равен Моцарту. Это человек, состоящий из легенд, противоречивый, невыносимый, нежный, странный, бесконечный. И поэтому вот этой бесконечностью человеческого дара, бесконечностью открытий и умения обновляться, Мирхольд безумно притягателен. Когда Станиславского спросили, кто лучший режиссер, Станиславский ответил: вы знаете, я не знаю, кто лучший режиссер, я знаю, кто единственный. Это Мирхольд. И на самом деле Станиславский, в общем, как режиссер, он великий, тут нет спора, но как режиссер он шел по пути, который был открыт до него. Он его усовершенствовал, изменил, много совершил открытий внутри пути. Но Мирхольд, почти каждый его спектакль был новый путь. Он основатель профессии режиссура в 20 веке. До Мирхольда режиссеров не было. Ставились спектакли. Спектакли ставились, в общем, по лекалам. Были амплуа. Это была самая важная вещь в театре. Амплуа — первый любовник, второй любовник, героиня, субредка. Субредка – это служанка, бойкая служанка. Инженю – это милая девушка. Гранд-дама, гранд-кокет, комический старик. Кстати сказать, два великих исполнителя – Ленина, Штраух и Симонов. Когда было всесоюзное совещание артистов, которые играют роль Ленина, посмотрели в зал, и Штраух сказал Симонову: ты знаешь, что мы по амплуа? Комический старик. Потому что Ленин действительно — это амплуа, комический старик, маленький, невысокий, такой живчик, прищуривается. Это было амплуа. И, в общем, старый театр существовал из амплуа. Поэтому спектакли ставились, в общем, быстро. Каждый знал, что играть. Выучивался текст или не выучивался текст, как великими артистами, им просто подсказывали из суфлерской будки. Но такой режиссуры не было. Станиславский первый, который, насмотревшись Менингейцев, герцога Менингейского театра, а театр герцога этот был, в общем, задуман как театр абсолютной правды. То есть это такое было жизнеподобие, они изучали эпоху, костюмы делали по эпохе. То есть был такой реализм, даже гиперреализм, может быть, сегодняшней терминологии. И Станиславский начал с этим работать и действительно создал в этом стиле много открытий. Очень много открытий. Но самое интересное, что Станиславский... Так я не дойду до Мирхольда. Станиславский никогда не стоял на месте. Он все время хотел обновляться и все время придумывал что-то новое. И если начался художественный театр с того, что они делали «Царя Федора Иоанновича» и поехали в экспедиции собирать подлинные костюмы старые, искать какое-то старое произношение слов, изучать эпоху в Ярославской губернии, еще в глубинку куда-то в русскую, то когда Станиславский ставил, например, «Мертвые души», он сказал: знаете, давайте будет пустая сцена и две табуретки. Это уже было связано с открытиями Мирхольда. Что можно вот без этой подлинности, можно выйти из этой структуры и придумать совершенно что-то совершенно новое и необыкновенное. В отличие от Немировича Данченко, кстати сказать, который все время хотел застолбить то, что найдено. Это найдено, это приносит успех. Зачем дальше двигаться, раз уж все в порядке? И из этого, так, в грубой схеме, но из-за этого были, конечно, конфликты со Станиславским у Немировича. Что касается Мирхольда. Значит, вот у меня есть такой эпиграф, может быть. У Чехова в «Дуэли» есть такой рассказ, ну, такой маленький рассказик, внутренняя байка. Я не помню, по-моему, это... даже не помню, кто это говорит. Ну, неважно, один из героев. Он говорит, вы знаете, был один священник, которого крестьяне попросили помолиться о дожде, потому что засуха, давно дождя не было. Он пошел в поле молиться о дожде и взял с собой зонтик. То есть это степень веры в то, что Господь исполнит его просьбу. Это степень веры вот в эту связь чего-то с чем-то, своих личных, личной энергии и веры, подлинной веры и исполнения желаний. Так вот, Мирхольд, когда Мирхольда спросили, а зачем вы ставите спектакли? Мирхольд ответил, да чтобы летчик лучше летал. У него была тоже абсолютная уверенность, что то, что искусство, это и есть то, что сделает человека лучше, научит его лучшему во всем. Человек увидит все неправильности мира и исправит их. И для того искусство и придумано. Вот это совершенно сродни вот этой вере в абсолют. Мирхольд, на самом деле подлинное имя его Карл Казимир Теодор Мирхольд. Он был верой, вером был неправославный, выпадывают слова по старости. Он принял православие, взял имя Всеволод в честь своего любимого писателя Всеволода Гаршина и поменял одну букву фамилии. Из Мирхольда стал Мирхольда. Он из Пензы, из такой благочинной немецкой семьи, поехал в Петербург, поступил на юридический факультет. В общем, выбор был небольшой. Либо идти в военные, либо в юристы. Для его сословия это были два правильных пути. Он поступил на юридический факультет, все время ходил в театр, ходил в театр, ходил в театр. Потом бросил свой юридический факультет и поступил на филармонические курсы к Немировичу Данченко. И у Немировича он учился, закончил эти курсы. И когда в Славянском базаре состоялась встреча Станиславского и Немировича Данченко, и они подбирали труппу, пытаясь основать и основав Московский художественный театр, то часть в труппу вошла из любительского кружка Станиславского, а часть из филармонического училища Немировича Данченко. И в труппу от Немировича вошел Москвин, который потом стал первым артистом этого театра. Вошла Книпер, которой добавилась фамилия Чехова, и Мирхольд. Эти три артиста стали участниками этой труппы, вот этого огромного эксперимента. И Мирхольд, в общем, был занят и в первом спектакле в «Царе Федоре Иоанновиче», он играл, по-моему, Шуйского маленькую роль. Но в главном спектакле, в «Чайке», Мирхольд играл Треплева. И уже как бы такой устоявшийся штамп, что вот Станиславский играл Тригорина, который, в общем, за каноническое искусство и такой остановившийся мастер. И Треплев, который играл Мирхольд, вот они антиподы по жизни. Это, конечно, далеко не так, потому что они расходились и сходились, и Станиславский в итоге пытался спасти Мирхольда. Но вот так начиналась его судьба. Он играл трепливо, играл замечательно, играл много лет. Какое-то время. Потом, когда был спектакль поставлен по Толстому, Иван Грозный, он был занят тоже в спектакле. То есть у него карьера актерская намечалась. И серьезная карьера. Но он был неугомонен. Он не мог смириться. Он все время вот в дневниках своих, ранних дневниках, он все время пишет о том, что насколько он недоволен, как идут репетиции, насколько все неправильно происходит. И что здесь создается искусство, искусство буржуазное, искусство для сытых людей, для людей, которые пришли в театр отдохнуть. Этого не может быть. Театр должен заниматься человеком и переделывать его. Театр – это революционное дело. В нем бродила эта проблема, и он ушел из театра, уехал в провинцию, уехал в Херсон, в очень захудалую труппу, надо сказать. И эту труппу он довел, это было товарищество драматических артистов, называлась эта труппа, и он ее довел до какого-то, в общем, интересного, серьезного уровня, ставил очень много, каждые 5 дней он выпускал спектакль. Он говорил, что на драму должно уйти 5 дней, а на комедию 1, потому что в комедии амплуа еще жестко, более жестко расписаны. Вот есть комик, есть у него какие-то трюки, понятно, вот комический старик, вот комическая старуха, вот там любовная пара молодых героев, и все ясно. А дальше все мизансцены тоже как бы уже запланированы, и все и оформление, в общем, тоже переходило из пьесы в пьесу, менялись только местами мебель. Но при этом он пытался уже заниматься какой-то современной драматургией, то есть его неугомонность не останавливалось. Он, конечно, понимал, ему было 23 года, надо сказать, и он уже очень многое успел сделать. И потом он уезжает в Петербург, и здесь начинается его новая жизнь. Дело в том, что он попадает в Петербург в то время, когда символизм начинает появляться на родных просторах. Новая драма, которая приходит к нам из Швеции, Норвегии, Метерлинк прежде всего, которого очень много ставили, и Стринберг, и из Польши Пшебышевский. То есть вот эта символическая драма в преддверии Первой русской революции через поэзию, через живопись начинает медленно проникать и в театр. И надо сказать, что Мирхольд был один из первых режиссеров, который обратился к символистской драме, причем помог ему в этом деле Станиславский. Станиславский, который тоже был также неугомонен, решил создать студию, то есть это не основные артисты художественного театра, это приглашенный какой-то молодняк, студию на Поварской. И эту студию он отдал Мирхольду. Но поскольку здание в Петербурге было содержать достаточно дорого, то они уехали в Пушкино и там репетировали несколько пьес. Одна из них «Смерть Тинтажиля», пьеса Кармелинка. Деньги на это авантюрное и очень дорогое мероприятие Станиславский дал свои. Он был человек не бедный, он был владелец золотоконетельной фабрики. То есть золотоконетельные, это они делали погоны, например, или галуны для церкви. Очень много связанное с золотой нитью, требовалось изделий. Эта фабрика процветала, пока Станиславский не занялся театром. Надо сказать, опережая немножко события, в общем, эта студия и разорила Станиславского. Насмерть разорила, он действительно разорился, остался только его капитал, который он положил своим детям, капитал родственный, капитал жены, но никакого своего капитала не было. Все было заложено и продано. Он разорился полностью на увлечении театром и на этом проекте с Мирхольдом. Они репетировали «Смерть Интажиля». Это трудно пересказать символическую драму. Она прекрасна именно в том, что ее очень тяжело пересказывать, потому что это все какие-то охи и намеки. И в тексте охи и намеки. История. Есть какой-то остров. На этом острове живут некие сестры. Эти сестры прячут Тинтажиля, которая преследует королева. А королева – это на самом деле смерть. А смерть преследует всех, но особенно юных. И эти сестры пытаются спрятать Тинтажиля, но смерть его находит. То есть на самом деле кризис времени, серьезный кризис времени, когда кризис идей и кризис традиционного русского морализма перед первой революцией 1905 года возник, людям перестала быть интересна мораль как таковая. «Веди себя хорошо, и будете все в жизни хорошо». И как бы и Островский с его, в общем, понятными и запрограммированными, уже известными решениями, и даже Чехов с его и тоской по лучшей жизни, и тоже с исследованными во многом характерами, возбуждал Горький, который только-только произвелся. Но вот эта абстракция, то, что жизнь бессмысленна как таковая, и смерть неизбежна перед всеми, и все перед ней равны, вот это волновало. И этот мир идей, абстрактных идей, был значительно живее и интересней мира быта и каких-то простых идей и решений. Мирхольд отчаянно репетировал. Музыку писал для него Кузьмин, поэт такой известный. Он придумал сразу очень много. Вот его идеи в «Смерти Тинтажиля», они потом тиражировались. Во-первых, он убрал глубину сцены, что было нереально. Итальянская коробка предполагает, что вот есть глубина, в глубине декорации, там изображающий водопад, или какой-нибудь пейзанский луг, или там дом происходит здесь, первый план, второй план, третий план, и возникает какая-то картинка мизансценическая, бытовая. Он вынес все на авансцену, он замедлил речь героев, герои приобрели барельефный объем, они очень медленно двигались, очень медленно, но очень внятно говорили, не нараспев, а наоборот, очень с жесткими окончаниями, с произнесениями гласных и согласных. Это было все в полутьме. Появление смерти принцессы было вдали какими-то очертаниями. То есть это было такое зрелище потустороннее. И как бы всемирность и общих идей существования зла и смерти, добра и спасения, оно и было, в общем, в основе этого дела. И Станиславский, приехав, посмотрев на это действо, там еще было много-много изобретений различных сценических, оно ему очень понравилось. Очень понравилось. Он написал в записных книжках, что рождается новый театр, как это здорово, как это блестяще. И была назначена премьера в Москве в студии на Бородинской. Мало того, к премьере готовили художник Сапунов. Спросил Станиславского, а можно мы выкрасим все в зеленый цвет? Станиславский говорит, да красьте. Они выкрасили паркет в зеленый цвет, паркет тут же вспух, вздулся, они паркет снесли, сцены облепли, они, потому что сползли обои, они их снова перекрашивали, кучу денег выкинули Станиславского, но как-то добились вот такого ощущения существования на дне аквариума примерно, все в зеленом, и полуяркий свет, полувидно этих героев. Станиславский приехал, приехали артисты художественного театра на прогон, на первый прогон. На следующий день была назначена премьера. И Станиславский во время прогона, когда все это происходило, вдруг сказал: «Остановиться, включить свет, я ничего не вижу». Включили полный свет, и тогда стало видно всю убогость декораций, всю убогость костюмов, которые были сшиты из рыбацких сетей и различных таких материалов дешевых. Но Станиславский был уверен, что зритель должен видеть все. Это вообще закон старого театра. Зритель должен слышать и видеть. Вопрос не в художественном интересе, а вот в таком простом техническом задании. Должны видеть, должны слышать. Они деньги платили. А тут это было первый раз нарушение, серьезное нарушение. И Станиславский отменил премьеру, сказал доделывать спектакль, но на следующий день началась первая русская революция, стало уже далеко не до этого, и спектакль не вышел. К сожалению, не вышел, и он остался только в описаниях, он остался в мизансценических картинках Мирхольда и художников Сапунова, и больше его не было. Но этот спектакль ознаменовал, в общем, появление режиссуры как профессии. И не случайно Мирхольд говорил, что пьеса и спектакль соотносятся между собой как целое и целое. Книга стоит на полке, возьмите, прочтите, никто пьесу не порвал и не выкинул. Спектакль создан по своим законам, но мы до сих пор спорим об извращении классики и говорим о том, что а почему это все не по тексту, а Гоголь этого не писал. Это в начале 20 века этот разговор уже практически заканчивался. Он возникнет снова. Возникнет, конечно, при советской власти в большей степени. Хотя и до революции все равно, поскольку этого не было, что все-таки давление текста над театром было абсолютное, русский театр литературоцентричен. В основе пьеса, мало того, это мы сейчас, когда мы говорим про слово «спектакль», то каждый из нас может представить какой-то спектакль, который идет 2 часа и 1 антракт. Спектакль шел 4 часа или 5. У него было несколько антрактов. По 30-40 минут люди в буфете пили шампанское. Это была большая затея – пойти в театр. А после спектакля играли «Водевиль» еще часик. И так, чтобы развеяться после какой-нибудь трагедии, в которой ты поплакал, теперь ты можешь пойти и посмеяться над Водевилем. Ты получил удовольствие, выпил шампанского, все отлично. И пришел на смену начал приходить на смену другой театр. Театр идей и театр художника. Театр со своими творческими задачами. И это все началось с Мирхольда, который, собственно говоря, и провозгласил этот режиссерский театр как единую волю, волю художника. И дальше вся его жизнь будет состоять из этих бесконечных споров и разговоров о том, что он нарушил, что он не то сделал. Немирович говорил про него, этот человек каждый день открывает 10 истин, и эти 10 истин мешают друг другу. Это действительно так. Он бесконечно изобретал. Он бесконечно придумывал. И его бесконечно критиковали. Каждый спектакль шквал разгромных рецензий. Но Мирхольд говорил, что он неуязвим для критики, потому что, говорил Мирхольд, я очень быстро двигаюсь, и я неудобная мишень. Пока они целились в одно место, я уже в другом. И это действительно так. Потому что он никогда не задерживался на собственных открытиях. Он всегда бежал дальше. И потерпев неудачу с этим спектаклем, а это была неудача не художественного порядка, а о том, что этот спектакль не увидел зритель. В этом была проблема. Но Мирхольда приглашает к себе великая актриса Комиссаржевская, понимая, что он может сообщить какую-то новую энергию в ее театрах. Театр Комиссаржевской был, конечно, театр одной актрисы, она была гениальная актриса, на нее много ставилось, но помимо ей давали возможность отдыхать, ей давали, ставили какие-то спектакли без нее, и нужен был режиссер, который бы что-то делал без нее, что-то с ней для ее величия. Как всякая большая актриса, конечно, она хотела быть в центре и имела на это право, она действительно очень большая актриса. Она пригласила Мирхольда. Это было не очень удачное сочетание, потому что большая актриса хотела играть так, как она хочет, а режиссер хотел ставить, как он хочет. И, конечно, это вызвало некоторые противоречия и конфликты. Но именно в этот период Мирхольд поставил один из своих шедевров. Это «Балаганчик Блока». Надо сказать, что у Блока было стихотворение «Балаганчик», просто маленькое стихотворение, посвященное театру. И Чулков, такой писатель, пристал к Блоку. Блок входил в поэтический, такой философско-поэтический круг, где был там Всеволод Иванов, где был Чулков, где были очень разные писатели, поэты и художники. И вот Чулков один из писателей, они решили учредить свой театр, театр назвать «Факелы». И вот для театра «Факелы» Чулков уговорил Блока написать пьесу. И Блок написал несколько лирических пьес, в том числе и «Балаганчик». Как говорил сам Блок, эта пьеса вышла из департамента полиции моей души. Почему из департамента полиции? Потому что, как вы знаете, прекрасный Блок был символистом. Символизм уже к тому времени стал стилем в общем уставшим, потому что много подражателей, много спекуляций, и сам Блок чувствовал усталость этого взгляда на мир. Возникали проблемы. И «Балаганчик» эта пьеса, в общем, отчасти была развенчанием символизма, но не такой степени, что развенчанием, но все-таки таким отходом от символизма для того, чтобы отсеять вот это наносное, лишнее, то, что другими людьми, другими поэтами копируются, неудачно копируются, имитируются. Вот это имитаторство, против этого имитаторства, в общем, этот департамент полиции сработал. И внутри Блока тоже, потому что Блок тоже ощущал усталость этого подхода. И Мирхольд взялся за постановку этой пьесы, и здесь, конечно, было огромное количество новшеств, которые нами сейчас воспринимаются ну, как вообще ничего. Это был первый спектакль, в котором не было занавеса. Это была революция. Это трудно было представить, что это невозможно. Понимаете, невозможно. А зритель входил на сцене, уже были артисты. Это было нарушение всех законов. Он углубил сцену, сделал несколько планов. На заднем плане этой сцены была построена еще одна сцена со всеми падугами, Орликин, ну, это специальное название, с занавесом, с кулисами, ну, со всей технической машинерией. То есть сцена на сцене, это не было новшеством, но вот в таком виде это тоже было как бы открыто со всеми потрохами. То, что никогда не показывали зрителю. Мало того, у него эта сцена освещалась факелами, и были видны, ну, не все сцены, одна из сцен этого балаганчика освещалась факелами, и было видны руки монтировщиков, ну, рабочих, которые держат факелы эти. То есть это было специально как бы открытый театр, он ничего не прятал. Это был открытый театр, мало того. Значит, пьеса «Балаганчик», в ней действуют некие мистики. Эти мистики сидят за столом, и эти мистики ожидают прихода смерти. Они поют ей оду, осану, они размышляют, разговаривают о смерти и ждут смерти. Есть Пьеро, который ждет свою невесту Коломбину, естественно. И вдруг поднимается, вот там сбоку появляется белая Коломбина. Мистики, которые сидят за столом, принимают ее за смерть. Надо сказать, что эти мистики были тоже придуманы лихо, для того времени вообще лихо. Это были вырезаны из картона фигуры. Головы артистов вставлялись в дырки, а руки лежали на столе, и руками они шевелили. Это тоже было такое смешение какого-то балаганного кукольного театра, с одной стороны, с другой стороны, все-таки это было драматическое, мистическое действие. И эти мистики, увидев эту белую Коломбину и приняв ее за смерть, они втягивали головы, и получались пустые люди. Эти пустые люди были как бы адептами этого символизма. А дальше появлялась Коломбина, но там, где есть Коломбина и Пьеро, тут же появляется Орликин. А Орликин крадет эту Коломбину, невесту Пьеро, и Пьеро остается один, и он бегает по заснеженному якобы городу и ищет эту Коломбину. Потом Коломбина появляется, но это уже появляется не Коломбина, а смерть. Пьеро смеется над как бы поруганной честью Коломбины. Орликин смеется над поруганной честью Коломбины. А Пьеро обвисает на стуле и умирает, и замолкает. Пьеро играл сам Мирхольд. Мирхольд был великим артистом, большим артистом. Этот спектакль... В истории театра есть один спектакль, который называется «Эрнани». Он был поставлен в Париже в середине XIX века. Это пьеса Гюго. Во время спектакля началась драка между зрителями. И она вошла в историю как спектакль, который породил драку. Зрители били зрителей. На балаганщике зрители не били зрителей, но орали так, что невозможно было ничего понять. Одна старушка пишет блог. Одна старушка достала ключ и так в него свистела, что все вокруг затыкали уши. То есть это был скандал. Но скандал для театра – вещь важная, полезная. Это был огромный скандал, но это была огромная победа, потому что половина зала кричала «Браво, Мирхольд, браво, Блок!». Мирхольд вышел на поклон, он стоял с розой в руках и кланялся поклоном головы только. Мирхольд размахивал руками и продолжал играть Пьеро. То есть это был фантастический спектакль. Надо сказать, еще там было очень интересно. Там была одна из кулис на большой сцене, не на маленькой, а на большой. Тут я пропустил две важные вещи. Вот была одна из кулис, на которой было наклеено, нарисовано окно. И Орликин выпрыгивал в окно. То есть он выпрыгивал сквозь бумагу. И это тоже было абсолютно какое-то неожиданным действием, когда там еще текст в пьесе, что он хочет свободы, и он уйдет в небо. И он как бы в это бумажное окно выходил якобы в небо. А сцена, которая была на сцене, это маленькая сцена, она уносилась под колосники вверх и исчезала. То есть это тоже было... Сцена оголялась полностью, и вся механика была видна, как поднимаются тросы, как тянут веревки. То есть вся иллюзия театра была специально нарушена. С одной стороны, это было действительно такое прощание с символизмом, а с другой стороны, это было появление условного театра. Театр, который не обязан существовать в системе жизненных соответствий, который является сам по себе неким художественным явлением и несоответствием каким-то жизненным мотивам психологии, отрицая психологию и психологический театр, нам непонятны, то есть понятны, но примитивно понятны мотивы Арлекино или там, мотивы Пьеро, это не имеет значения, потому что имеет значение изобразительность, эмоциональность, эмоции, которые эта изобразительность порождает, соединение музыки и голоса, потому что читалось не бытовой речью, а речь была все-таки специально придуманная к этому спектаклю. То есть очень много того, что потом вошло в нормальную жизнь театра, условный театр существует и будет существовать, но открыт он Мирхольдом и использован впервые им в Балаганщике в Петербурге. И Блок благодарил его и говорил ему о том, что это действительно воплощение его идей и воплощение, идеальное воплощение истории, которую он написал. Потому что сквозь вот эту издевку над символизмом и эту театральную феерию все равно возникала лирическая линия между Арлекином, попранной любовью Пьеро и торжеством Арлекина. Дальше у меня есть такая опасность, что из моих 25 пунктов я успею рассказать 5, потому что это все ужасно интересно. С этим невозможно никак быть. Дальше комиссар Жевский выгоняет Мирхольда из театра. Мирхольд остается без работы. Он начинает заниматься своей какой-то студией. Но был такой человек по фамилии Теликовский. Теликовский был директором всех императорских театров. Императорские театры – это Малый, Большой, Александринка и Мариинка. И Теликовский приглашает Мирхольда возглавить императорские театры. И когда его спросили: «Вы что? Почему Мирхольда?» Теликовский сказал: «Его все ругают, значит, интересный человек». И Мирхольд возглавил все императорские театры. И, конечно, все ждали каких-то от него уже каких-то кунштюков, какой-то феерии. Феерия произошла. Но, с одной стороны, его совершенно не приняли императорские театры. Там были свои законы. Это все-таки театры первых артистов. Была Савина, которой никто не мог сделать замечания. Был, не знаю, там, Мамандальский, было много артистов, Юрьев, было много артистов, которые были первые, на них ходили. Их любила императорская семья, их знали. Конечно, замечание им сделать или предложить изменить роль, которую они играли 10 лет, практически нереально. Мирхольд пришел, естественно, с внутренней революцией. И первое, что один из первых спектаклей, который он делал в Александринке, это был «Дон Жуан» Мольера, «Дон Жуана» должен был играть Юрьев, первый артист, да еще в свой «Бенефис». «Бенефис» – это спектакль, часть сборов от которого идут непосредственно артисту. «Бенефис» устраивается на юбилее. Был какой-то юбилей, связанный с присутствием Юрьева в труппе Александринского театра. Мирхольд придумал революционный подход. Действие «Дон Жуана» происходит в Испании 17 века, как мы знаем прекрасно. Но Мейерхольд придумал другую формулу. И эта формула звучала так. Верность эпохе, верность автору и связь с реальностью в сегодняшнем днем. Это формула, которую он сохранил потом на все свои спектакли. И он переносит Дон Жуана из 17 века, он переносит его в век Мольера, в век короля солнца Людовика XIV. Это совершенно другой подход, это совершенно другая фактура 18 века, века пышного, париков, других отношений. И игралась эта эпоха. Юрьев долго сопротивлялся, но потом, почувствовав идею Мейерхольда, а Мейерхольд делал из непривычного Дон Жуана вот такого человека, который уйдет в ад, скабрезника и соблазнителя. Он делал из него бунтаря, он делал из него галантного философа. И Юрьев, поймав эту мысль, стал его союзником. В отличие от артиста, фамилию сейчас не вспомнил, великий артист, который играл роль Лапарелла, а это вторая роль в пьесе, тот долго не понимал, чего от него надо. Мало того, он очень не любил ходить по сцене, он был очень полный. И он сказал, я буду либо сидеть, либо стоять в одном месте, и ничего, не надо мне никаких ваших рисунков. Текст я знаю наизусть, я его 20 раз играл. В общем, постою и скажу, что надо. Тогда Мейерхольд придумал для него несколько скамеечек и разные ширмы. И эти ширмы-то его прятали, то открывали, его пересаживали со скамеечки на скамеечку, и он снова то исчезал, то появлялся. И получился такой мифический слуга Лапарелла, который возникал из разных мест, человек в 100 килограмм веса. И тоже этот артист почувствовал успех. Когда артист чувствует успех, он уже готов на любые идеи. И, в общем, Головин, великий художник Головин, оформил этот спектакль с необыкновенной пышностью. Там очень смешная история. Ладно, еще затянет. Ну, в общем, это был большой успех. И как-то Мейерхольд, в общем, смог справиться с этой труппой, и это был... было начало его карьеры в императорских театрах. Следующий, он ставил разные пьесы, но одна из самых событийных пьес, следующих в императорских театрах, это была «Гроза» Горького. «Гроза» была исставлена, препоставлена. Все знали, какая Екатерина, все знали, какой Дикой, какая Кабаниха, все знали. Все знали, как выглядит «Темное царство», которое писал Добролюбов. И, в общем, выскочить из этой истории было практически невозможно. Мейерхольд придумывает первое и главное. Это не «Темное царство», это «Светлое царство». Это, как потом великий критик Кугель назвал, да это какое-то «Берендеево царство». Он построил сказочный город на берегу Волги. С красивыми домами, с деревянными теремами, обрыв, необыкновенная сцена обрыва, потом немножко подробнее расскажу о ней. Красота неописуемая. И вот в этой красоте и есть скотство этой жизни. И вот тут возникает совершенно новый поворот в прочтении этой пьесы. Появляются новые какие-то идеи. Он делает Катерину... Это он делает абсолютно, немножко какой, он его называет «скотский русский мир». Вот люди, которые живут в красоте, не видят никакой красоты и ненавидят друг друга. И есть Катерина, которая в общем в костюме старообрядском. Что вот был мир, который был допетровский мир, мир старообрядчества, мир другой духовности. Утрата духовности в красоте и сохранение духовности в этом человеке. Я играл ее Рощина Янсарова, потрясающая героиня. Она, правда, играла эту роль уже в Малом театре когда-то, но здесь Мирхольд смог найти совершенно другие краски. Она играла не жертву, а абсолютную победительницу и отчаяние. Она любила беззаветно. Не случайно известная сцена с ключом во враге, когда, если вы помните пьесу, Варвара, сестра ее мужа Тихона, передает ей ключ от калитки на заднем дворе калитки, чтобы та могла встретиться со своим возлюбленным Борисом первый раз. И всегда игралась эта сцена, как мучается Катерина и не берет этот ключ, потом возвращается, берет, потом отдает, потом опять берет. То есть страдания, она шла на грех, и это был ужас. Эту сцену всегда ждали, потому что она всегда была, игралась одинаково и долго разыгрывалась вот эта игра с ключом. Мирхольд ее поставил очень просто. Катерина выхватывала этот ключ, потому что она уже приняла решение. Она готова была на все ради Бориса. Был безумно красивый овраг, очень смешно придуманный Головиным. Овраг глубокий, а наверху была калитка. То есть встречались они во овраге на сцене. И последняя работа в Александринском театре, это 17-й год. Это легендарная работа, она вошла в историю театра как сумасшедшее событие. Это постановка «Маскарада» Лермонтова. Дело в том, что пьеса Лермонтова «Маскарад» практически не ставилась. Она считалась неудачей, мрачной неудачей. Ее не любили играть театры, потому что зритель не очень любил ходить. В общем, все это было достаточно темно, занудливо и беспросветно. Такая трагедийная, мелодраматичная трагедийная обстановка ставилась, но очень редко. Мирхольд выбрал эту пьесу и ставил он ее 6 лет. Началась эта история в 2012 году, 5,5. В 2012 году она началась. Он то бросал, то его отвлекали на другие постановки, то возникали какие-то проблемы с оформлениями. Но это был самый дорогой спектакль за всю историю существования русского театра. Он стоил 300 тысяч золотом. Это непомерные деньги. Головин сделал самое великое оформление за все существование русского театра. Он ездил по разным странам, Франции, Англии, покупал ткани, подбирал ткани, делал декорации, были изготовлены все предметы быта. Все было изготовлено по специальным эскизам, даже игральные карты. Все было сделано специально, это было совершенно необыкновенное, дорогущее зрелище только с материальной стороны. Что касается истории Мирхольда, который, в общем, и с этой красотой был завязан прежде всего, то его идея была абсолютно мистическая. Этот мистицизм был связан с одной стороны, с маскарадом, это была тема, после «Балаганщика» стала одна из излюбленных тем Мирхольда, маски, маскарад и балаган, двойничество, превращение одной маски в другую, скидывание масок, то есть это давало возможность бесконечных вариаций для какого-то создания разных миров, тем более, что так оформление было устроено. Это впервые, опять же, впервые за всю историю русского театра было всего 2 антракта, не 4. Они с Головиным придумали 5 занавесей. Эти занавеси по очереди поднимались, опускались. Теперь это уже вообще ничего не значит. А тогда за каждым занавесом можно было установить оформление, и не было, можно было сэкономить время на перестановку, потому что раньше в русском театре антракт, смена декораций, поднимается занавес, другая картина. А здесь за занавесом менялось пространство и менялось оформление. То есть это экономия, дикая экономия времени. И плюс вот эти миры, которые один наслаивался на другой, все превращалось все во все. Это бесконечно завораживало. Главную роль играл Юрьев, у него опять был бенефис. Здесь тоже очень смешная история. Рощина Янсарова играла Нину. На одной из репетиций она увидела великого князя, которому было 12 лет, Константина. Она ему подмигнула и вызвала его из ложи и нашептала ему на ухо, сказала, что у Юрочки бенефис, может быть, ему какой-нибудь подарочек будет от царской семьи. На что великий князь Константин сказал: «Ну, я маленький, меня никто не послушается». А она говорит: «А ты скажи, скажи, батюшке, скажи». И в итоге Юрьеву подарили портсигар с бриллиантами и кольцо с бриллиантом. Мальчик донес до своих родственников просьбу. История мистическая, и вот этот мир высшего света – это свет пустоты, мир пустоты. Эти люди, которые решали судьбы, которые мстят, как зовут главного героя, это у нас в этом, Арбенину. Да, мстят Арбенину за то, что он высокомерен и презирает свет, что он пережил свет, мстят ему. Вот эта месть, вот этот, как бы, миром управляет, потому что высший свет – это то, что управляет миром. Это не просто какие-то, не знаю, князья или графы. Это люди, управляющие миром. Этот высший свет, управляющий миром, это сама пустота, сама зависть, пустота, сам порок и двойничество. Они меняют маски, превращают все во все, и для них ничего нет в этом мире важного. И в этом отношении, конечно, Арбенин перестал быть как бы лицом, который убийца. У меня просто был в жизни мой случай. Я долгое время работал завлитом театра армии, советской армии, и там великий режиссер Хейфец ставил маскарад с гениальным артистом Борисовым. Ну, просто это один из великих русских артистов. И Хейфец дал нам задание, мне как завлиту и артистам, которые там были заняты, ну и Борисов получил это задание, ну как бы рассказать свою историю того, что произошло в маскараде, почему так все случилось и что за события. И каждый рассказывал какую-то историю, в которой, в общем, так же, как у Мирхольда, Арбенин становился жертвой. Ну вот, высший свет его подставил, он отравил Нину. И Борисов сидел, молчал, а потом, значит, несколько раз сказал: «Арбенин убийца». Больше ни о чем говорить не надо. «Арбенин убийца». И это был уже другой взгляд, взгляд на те события, и это очень действительно взгляд, лишенный вот всех этих романтических немножко взаимоотношений и ответственности. Свет стравил, свет подставил. Личная ответственность. И Арбенин убийца. У Мирхольда, конечно, Нина жертва. Арбенин тоже отчасти жертва, потому что убийца есть свет. А неизвестный – это наемный убийца, который провоцирует Арбенина и на историю с браслетом. Надо сказать, что этот спектакль вошел не только в историю русского театра, но и в историю государства российского. Его премьера состоялась в день февральской революции, в ночь, вечером перед февральской революцией. На этот спектакль люди пробирались сквозь казачьи кордоны и сквозь стрельбу. Мало того, в фойе шальная пуля через окно убила студента одного. Но был весь высший свет. Не было Николая, но были представители царской семьи. И эта красота при голодном городе, город, в общем, был без хлеба и голодал, и революция началась из-за поставок хлеба и сахара, отсутствия продуктов, а спектакль стоил 300 тысяч золотом. Вот эта роскошь прошлой, уходящей эпохи, мало того, последний акт этого спектакля изображал панихиду по Нине. Во время панихиды неизвестный приходил к Арбенину рассказать ему, что Нина невиновна, и Арбенин сходил с ума. И эта панихида была панихидой по... Ее потом все об этом писали, что это панихида по царской России, потому что наутро уже произошла февральская революция. Мало того, Мейерхольд с Головиным придумали черные свечи. Эти черные свечи, толстые черные свечи во время панихиды оплавлялись, и было такое ощущение какого-то мистического ухода, конец какой-то эпохи, хотя это наверняка все-таки витало в воздухе, а не на сцене, но так или иначе все это соединилось. Спектакль шел до 40-го года в декорациях Головина, до 41-го. В 41-м году, в начале 42-го, бомба попала в склады Александринского театра, и погибли декорации Головина. Сохранились костюмы, они выставляются. Костюмы фантастические, потому что всем были придуманы костюмы. На балу было около 150 человек, у каждого был свой костюм. Это были игральные карты и комедия «Эльдегарда». Чего только там не было. Фантастические костюмы, их можно найти в интернете, вы увидите это. Но и после войны этот спектакль еще игрался в филармонии, в концертном исполнении. И он смотрелся, он был настолько придуман и сделан, что он просуществовал, считайте, с 17-го года практически до 47-го. 30 лет этот спектакль жил и был посещаем. Настолько идеи Мейерхольда, вот эта закваска этой шибки миров, миров несоединимых, это красота Головина, в которой эти миры саморазрушаются и разрушают все вокруг себя, она, это все еще была жизнь. Потом произошла революция, потом Октябрьский переворот. Луначарский, который стал, по сути, стал наркомом просвещения, но нарком просвещения... Туда входило и искусство, и культура подчинялась Луначарскому. Луначарский пригласил 165 деятелей культуры на разговор о революции, как бы, и включении их в революционную жизнь. Из 165 человек пришло 5. Пришел Блок, пришел Мейерхольд, пришел замечательный художник Альтман, пришел поэт Юрик Ивнев и еще кто-то пятый тоже пришел. Мейерхольд сказал сразу, я буду работать с революцией. Для него это было очень важно. По сути, он ощущал в себе вот это... желание нового. Я не думаю, что в нем было какое-то родение о пролетариате, хотя он бесконечно это произносил, но революция открывала перед ним горизонты создания нового театра. А поскольку его идея создания нового театра – это идея создания нового человека, человека лучшего, человека чистого, человека будущего, человека глубокого, умного, чувственного и так далее, то для него, конечно, идея нового театра была, ну, в общем, абсолютно родной и очень важной. И уже в 18-м году, к годовщине революции, он делает свой первый спектакль. Это спектакль «Мистерия Буф» Маяковского. Делает он ее вместе с Маяковским. Делает он ее, в общем, как... уличное представление. Художник Альтман оформляет ее. Замечательный художник. Одна из идей, такой дизайнерских великих идей, должен был исчезнуть образ царской России, как бы ее символы, ее ценности. И тогда Альтман выписывает несколько километров красного полотна, и они колонну на Сенатской площади, да и Зимний дворец закрывает красным полотном. Это потом, уже в 20 веке, появятся различные современные художники, которые будут работать с такими пространствами. Они поменяли облик площади перед Зимним дворцом. То есть как бы они изменили реальность. И это уже было то искусство, которого Мирхольд стремился, хотел, которого он жаждал нового. И он делает «Мистерию Буф». Но сама пьеса агитационная, но агитка и была его жанром, который он хотел и делать. Прямое воздействие на искусство, искусство на человека. Прямое высказывание. Театр прямого высказывания. Театр агитации и пропаганды. История пьесы проста. Есть потоп, есть земной шар, есть потоп, который начинается где-то на Аляске. Эскимос сначала затыкает пальцем эту дырку, через которую льется вода. Но вода продолжает все равно литься, к нему там поступать. Приезжает француз, который больше говорит, чем помогает эскимосу. То есть начинаются какие-то цирковые трюки. И, конечно, цирк был в основе этого балаганного искусства. Потоп начинает быть серьезным, землю затапливает. Появляется семь пар чистых и семь пар нечистых. Семь пар чистых – это поп, чиновник, дворянин, царь, ну, то есть все сословия этого характера. И нечистые – это рабочий, столяр, стекольщик, работница, то есть семь пар нечистых. И они делают ковчег, рабочие в основном делают, а эти все там, интеллигенция все рассуждает, наконец они делают ковчег и начинают плыть, а сначала приплывают в чистилище, которое их не устраивает, они не хотят там останавливаться, и они борются с этим, с интеллигенцией, которая готова тут остаться, они считают, что нужно ехать дальше, потом они приплывают в ад, там сидят черти и главный черт, рабочий говорит, ну, после нашей фабрики какой это ад? Это так, билиберда какая-то, вот у нас на фабрике ад, это я понимаю. Но это интеллигенция и всякие плохие люди хотят и с адом готовы дружить. И тогда рабочие их скидывают с ковчега и идут в рай. В раю их встречает уже человек. Они в раю тоже не остаются, потому что рай – это тоска и все выдуманное, бог с приклеенной бородой. И единственное, что их устраивает – это приходит человек в будущее и забирает их в будущее. А будущее – это, конечно, рай на земле и свободные люди, творящие свободную жизнь. Это, конечно, это агитка, но написанная блестящим стихом Маяковским. И поставлено самое смешное, что Мирхольд пришел с этим текстом в Александринку ко всем этим артистам, которые великие. Давайте здесь поставим, такая крутая пьеса, на злобу дня. Они его выгнали просто из театра, с ума ты сошел. Он пошел тогда там еще в другой театр, его тоже выгнали. И тогда они с Маяковским решили набрать людей с улицы, набрали цирковых артистов. Там был занят великий клоун того времени Виталий Лазаренко, который ходил на канате, прыгал, изображал. И этот спектакль был агиткой, но это было как бы начало нового искусства. Искусство, открытого зрителю, искусство, в котором зритель видел ему внятное, понятное. То есть люди с улицы, рабочие воспринимали это как абсолютно им близкую форму. И это имело, опять-таки, какой-то успех разовый, это разовая акция была, разовый успех, но критики все равно Мирхольду досталось и справа, и слева. Правые его ругали вот за продажность, а левые ругали за то, что все это грубо, что современный зритель сложнее. Ну, в общем, началась длинная история, которая продолжалась практически всю его жизнь. В 19-м году Меркуль вступает в коммунистическую партию. Сознательно он хочет строить искусство будущего. В 19-м году он заболевает туберкулезом, недоедание, плохое питание, и он уезжает в Крым. Крым еще тогда был красный, и вдруг Крым захватывают белые. Он успевает уехать в Новороссийск. В Новороссийске через некоторое время Новороссийск должны войти белые. Он сколачивает группу людей, сочувствующих красным, и коммунистов, и всяких. Они нанимают лодку большую и пытаются из Новороссийска выбраться, попадают к белым. И они приговорены все к расстрелу. Офицер, который из контрразведки, узнает Мирхольда и говорит: «Я не могу взять на себя ответственность расстрелять великого артиста и режиссера». И Мирхольда отпускают, всех остальных расстреливают. А в отличие от советской власти, которая, в общем, не посчиталась ни с Гумилевым, и ни с кем. А здесь все-таки произошло чудо, и Мирхольда отпускают, он возвращается в Петербург и продолжает работу в театре, в агитационном театре. Он ставит «Зори» Вехарна. «Зори» – это роман бельгийского драматурга и писателя Вехарна. Матерлинг был лауреатом Нобелевской премии, Верхарн нет. Верхарн написал историю такую, опять же, достаточно символичную. Есть некий город, этот город осаждают враги. Есть человек, который поднимает город на восстание против людей, которые хотят открыть ворота врагам. Они свергают власть, начинают бороться с врагами, и герой гибнет. В общем, достаточно агитационно направленная, внятная вещь. Но Мирхольд был бы не Мирхольдом, если бы чего-нибудь туда и как-нибудь не придумал. Во-первых, возникают декорации абсолютно абстрактные. Это не привязано ни к какому месту. Есть какая-то условная колонна, колонна власти, которая есть в этом городе. Есть какие-то части стен, но это все такое футуристическое, как сейчас бы сказали, это все какое-то в какой-то системе символистского театра. Массовки по 150 человек, очень красиво расставленные, но не в этом дело. Это все-таки театр агитационный, текст агитационный. Мало того, Мирхольд вставляет в действие вести с фронтов. То есть в какой-то момент выскакивает какой-то человек, и о том, что взяли перекоп красные, люди узнают из спектакля. Потому что выходит во время спектакля артист и объявляет: только что Красная Армия взяла перекоп. Выходит в костюме, он продолжает действие, которое происходит на сцене. Это все-таки уже год 19-й, по-моему, если не 20-й год. Очень смешно написал Шкловский. Он написал, что Мирхольд поставил спектакль, агитирующий за революцию, когда революции уже исполнилось 3 года. Это все равно, что есть горчицу после обеда. Зачем пропагандировать революцию? Все уже состоялось. Мирхольду было важно не это. Ему было важно исследование. Во-первых, у него не проходил этот революционный пыл. Он жил так. Он жил в этой энергии. А во-вторых, конечно, ему важно было проверить вот это взаимодействие зрителя и театра. Мирхольд стал в какой-то момент подсаживать артистов в зрители, то делать клаку, которая бы опровергала то, что происходит на сцене, или поддерживала, провоцировала. Для него был театр нужен всюду и везде. И он продолжал вот этот открытый тип театра, этот театр прямого высказывания, он еще долго с ним был связан. Дальше наступает очень важный момент в биографии Мирхольда. Он начинает заниматься воспитанием артиста. Воспитанием артиста, он открывает студию. Задача этой студии, я не точно сказал, не воспитание артиста. Задача этой студии исследовать средства, которыми артист может пользоваться в театре будущего. Не было задачи, чтобы эти люди, которые туда ходили, стали артистами. Но была задача проверить какие-то новые подходы к актерскому ремеслу, к актерской профессии, к исследованию голоса, тела артиста, к инструменту. Потому что голос и тело – это инструмент артиста. Вот исследовать этот инструментарий Мирхольд решил при помощи студий. И тогда возникла биомеханика. Биомеханика – это некий комплекс упражнений, связанный как раз с исследованием человеческого тела, выразительности человеческого тела и взаимодействия тела и слова. Он утверждал, что сегодня, кстати, практикует современный театр, что слово рождается из тела, слово рождается из движения, и был разработан целый комплекс упражнений, которым должен был владеть артист, чтобы работать на сцене. Этот комплекс упражнений на самом деле был достаточно архаичен, он существовал в разные эпохи, но Мирхольд сумел их собрать воедино и действительно научить многих людей, которые стали артистами, которые не стали артистами, взаимодействовать своим телом и сообщать ему необыкновенную выразительность. Мы сейчас даже посмотрим, сохранилось несколько фрагментов мирхольдовской биомеханики. И там будет, я не помню, будет или не будет, самое сложное упражнение назывался «прыжок на грудь». Это когда один артист стоял, другой артист прыгал и садился к нему на грудь и делал какие-то движения, а потом они из этого вместе выходили. Это был такой выход из движения. На самом деле Мирхольд его стащил. Он когда-то, это уже поздние исследователи нашли, когда-то он видел один немецкий спектакль, где убийца бросался, прыгал на грудь своей жертве, доставал бритву и перерезал ей горло. И вот это упражнение «прыжок на грудь» – это просто взято из вот этого немецкого спектакля. На самом деле, это действительно очень сложное движение и такое синхронное существование двух артистов, когда один должен принять другого и совершить выход из этого. И потом эти части... Вообще... В спектаклях биомеханика практически не использовалась. Биомеханика как упражнение. Но тренированное тело артиста стало основой многих спектаклей Мирхольда. Сейчас мы первый фрагмент посмотрим. Вот биомеханика Мирхольда. И все там, по-моему.
Уже пролиты океаны крови. Царство свободы обернулось казармой. И большевик Мирхольд вносит свои штрихи в теорию казарменного строя. Мы привыкли, чтобы время каждого человека резко делилось на труд и отдых. Всякий трудящийся стремится затратить наименьшее количество часов на работу, наибольшее на отдых. Если такое стремление считалось нормальным в условиях капиталистического общества, то оно совершенно непригодно для правильного развития общества социалистического. Труд должен сделаться легким, приятным и непрерывным, а искусство должно быть использовано новым классом как помогающее трудовым процессам рабочего, а не только как развлечение. Работа актеров в трудовом обществе будет рассматриваться как продукция, необходимая для правильной организации труда всех граждан. Актеру нужно так натренировать свой материал, тело, чтобы оно могло мгновенно исполнять полученные извне задания.
Надо сказать, что это... Тут много тоже всяких связей неожиданных. Камерлинг, бельгийский драматург, боготворил Метерлинка и был воспитан на этой символистской красоте и вот этом надмирном существовании. Потом Метерлинк, Камерлинг попал на войну, он участник войны, попал в газовую атаку, увидел весь этот ужас смертей и бессмысленной бойни, возненавидел своего кумира и писал пьесы, в котором человек всегда был бессмысленным существом, населявшим эту землю. Что «Золотая требуха», его пьесы и «Великодушный рогоносец» с очень странным сюжетом. Бруно, поэт, живущий на мельнице, заподозрил свою жену в измене. И тогда он решает, чтобы вся деревня переспала с его женой, а кто откажется, тот и будет ее любовником, и того-то он и возненавидит. И вот этой огромной очереди мужиков к этой Стелле, жене Бруно, и все разговоры, переговоры, много такая очень пьеса, она и сейчас очень много ставится. Тогда она была поставлена, потрясающее оформление сделала Попова, это было какой-то конструктивизм, наконец-то конструктивизм вошел в жизнь театра Мирхольда, это были какие-то странные переплетения колес, лестниц, мостков, люди двигались с бешеной энергией и повторяя движения друг друга. То есть говорили текст, текста было мало, текст сокращался. В основном все это была такая пантомимическая история, но история захватывающая, совершенно диким ритмом, совершенно сыгранная с огромным мастерством. Игорь Ильинский, величайший ученик, один из величайших учеников Мирхольда, играл главную роль, играл этого Бруно. Он двигался так, что нельзя было оторвать глаз, он танцевал чечетку, он кувыркался, передвигался. Вот единственный спектакль, где были использованы элементы биомеханики, это как раз в «Великодушном рогоносце». «Великодушный рогоносец» пользовался необыкновенным успехом у зрителя. И самое интересное, что за всем этим балаганом, а это все-таки был балаган и цирк нелепых людей, деревенщины, но за этим балаганом возникал абсолютный страх. И эта история, Мирхольд поставил историю про страх, вот страх перед вот этим неуправляемым человеком, перед пустым человеком. Это станет одной из главных тем Мирхольда. И об этом писали многие прозорливые критики, что Мирхольда интересует пустой человек. Вот этот пустой человек представлял для него угрозу в будущем. Человек, который не обременен ни чувственным миром, ни фантазией, ни творческой составляющей, не обременен особенными связями в этом мире, который зациклен на себе и приобретает любые формы. В результате этого спектакля возникал этот какой-то необъяснимый страх. Об этом многие писали, что как бы не было никакого повода для его появления. Но вот эта механистичность и бессмыслица вот этого обряда поиска человека, с которым изменила жена, создавали страх перед этим человеком, которому никакая революция которого не оживит, который не возникнет. Ну, в этом спектакле появилось трио, три великих артиста. Это Бабанова, это Игорь Ильинский и замечательный артист Зайчиков. Их называли Ильбазай. Вот это Ильбазай, они абсолютно двигались. Это люди, которые прошли школу биомеханики. Но помимо этого, Бабанова была просто гениальна от природы. Это великая артистка, которая, по сути, была потом изгнана из театра. Мирхольда, надо сказать, что у Мирхольда был чудовищный характер. Он всех подозревал в чем-то. Он многих подозревал, что у него украдут идеи. Был даже такой смешной эпизод, когда он в конце жизни должен был поставить Бориса Годунова. Появилось распределение ролей. Ну, просто распределение ролей. И кто-то это распределение ролей отдал журналистам. И журналисты опубликовали его по своей журналистской привычке. Мирхольд устроил дикий скандал. Он кричал: «Как вы могли выдать мою главную тайну этого спектакля? Радлов, такой режиссер был, Радлов увидит и по распределению ролей поймет все, что я буду делать». Понимаете, это была такая тоже своего рода внутренний страх и мания. Но он был действительно очень сложным человеком. Он ссорился со всеми своими учениками. Бабанову вынуждены уйти, потому что он свою жену Райх сделал первой актрисой. Бабанова не давал роли, она вынуждена была уйти из театра. Несколько раз уходил из театра и возвращался Ильинский. И так далее, и так далее, и так далее. Очень смешная история произошла с Эйзенштейном. Вообще, у него огромное количество великих учеников. И Охлопков, и Эйзенштейн, и Гарин, и Мартинсон, и Бабанова, и Ильинский, и Самойлов. То есть величайшие артисты, которых мы знаем, старшее поколение, особенно по фильмам там, 50-х, 60-х, 70-х годов, в основном все ученики Мирхольда. И Эйзенштейн, который был влюблен в Мирхольда, просто влюблен в Мирхольда, сидел на всех его репетициях, Эйзенштейн бросил тоже юридический факультет и прибился к театру, и боготворил его, и помогал ему, и все время на него работал, что-то делал. Он вдруг получает записку от Зинаиды Райх, где было написано: «Мирхольд в 26 лет ушел от Станиславского. Нужно начинать самостоятельную жизнь». И Эйзенштейн вынужден был уйти от учителя и переживал очень сильно переживал этот разрыв. Но это особенность его характера, что тут сделаешь. Следующий спектакль, тоже связанный и с конструктивизмом, и с биомеханикой, «Смерть Тарелкина». «Смерть Тарелкина» – великая пьеса Сухова-Кобылина. В России, в царской России до революции она была запрещена, но уже после революции она, в общем, как бы не имела смысла, потому что отчасти все это было развенчано и убито, уже царская Россия исчезла, а это пьеса про полицейское государство, она сейчас очень много ставится. Мирхольд ее сделал на основе, опять же, биомеханики, придумав конструкцию, которая похожа на, вместе с художницей, похожа на мясорубку. Это была история о взаимоотношении человека со смертью. Он ставил свои истории, и, как я уже говорил, пьеса и спектакль соотносятся как целое и целое. Там была замечательная сцена разговора Семибратова, это сын купца Семибратова, и Аксинии, главной героини. Они, это сцена, которая вошла во все учебники. Они катались на гигантских шагах и разговаривали, и дышали, и возникало ощущение, конечно, что это их близость. И это было так наполнено с такой дикой энергией и с прерывистой речью. Когда это заканчивалось, Семибратов садился и закуривал. Была такая сцена. Там было очень много. Он соединял разные типы театров. Аркашка несчастливый ловил рыбу. И это было абсолютно... Потом, когда зрители спрашивали, какую рыбу он поймал, все говорили, потому что он на память физических действий, он работал с удочкой, доставал рыбу, она вырывалась, он ловил. И это происходило как будто абсолютная реальность. И вот он хотел вытащить все это из бытового. У всех были парики ярко-зеленые, ярко-красные, синие. Там был какой-то поп, у которого был золотой парик. И вообще он был весь покрыт золотом практически. Ну, как бы представитель религии. И при этом это была такая чувственная история о том, как старость хочет погубить молодость. И как старость хочет отобрать свободу. И для Леса это было абсолютно понятно. Был фантастический шедевр «Ревизор» с Эрастом Гариным в главной роли, придуманный до каждого мизинца, до каждого пальца. Как написал один критик, «Ревизор» был настолько так раздулся, что лопнул, и сквозь щели полезли и мертвые души, и «Вечера на хуторе близ Диканьки». То есть на самом деле Мирхольд был первый, который начал ставить всего автора в одном произведении. Потом этим уже занималось многие тысячи режиссеров. Но вот первое это был Мирхольд в «Ревизоре», где Эраст Гарин, только что был Хлестаков сыгран великим Михаилом Чеховым. И все помнили его совершенно феерического в роля, который каждый раз что-то придумывал, там это всем известно, когда он половину импровизировал, когда он говорил: на столе арбуз, в 700 рублей арбуз, вот такой. Не такой, не такой, то есть менял масштабы. Была история, когда в сцене взяток падала бумажка, и Михаил Чехов, изображая собаку, хватал эту бумажку, бегал по залу. То есть это была какая-то феерия великого гениального артиста. Но он играл вот такого враля. Гарин, Мирхольд придумал для Гарина, Гарин играл пустоту, он играл пустого человека. Он приобретал любые формы. Любые. Замечательное его появление, он появлялся сверху, в каком-то пледе, в шотландском. И у него вместо ордена висел бублик. И когда он спускался, он своему слуге давал этот бублик. Награждал его этим орденом. Там было очень много придумано. С ним, с Хлестаковым, все время ходил какой-то странный офицер, который над ним посмеивался без слов. А слуга его Осип, очень молодой человек, все время обнимался с какой-то поломойкой и так и ходил с ней. Но при этом это все не случайно. Это был придуман целый мир, в котором люди были пусты изначально. И чиновники, вся их пустота заключалась только в желании выслужиться, украсть и выслужиться, то этот Хлестаков приобретал разные формы. Когда перед ним выстраивались чиновники, он вдруг с этого офицера снимал шинель и Кивер и принимал парад, ходил, он был уже каким-то генералом. Потом он изображал, все время что-то изображал из себя. Это была блистательная работа Эраста Гарина. И очень смешно были придуманы эротические тоже сцены, связанные с Марией Антонной и Андреевной, которая все время мечтала, что вот сейчас придет этот Хлестаков, и что-то случится такое необыкновенное. И в этот момент из-под пола, из шкафа, отовсюду выскакивали офицеры, 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 которые пели ей песни, дарили ей цветы. Один застреливался у нее на глазах. Из шляпной коробки выскакивал еще один офицер, дарил ей цветы. Это был будущий режиссер Плучик. Он играл этого офицера в шляпной коробке. Много спектаклей. Кончилось все печально. Мирхольд поставил очень важный для него спектакль в 1937, по-моему, году «Мадам Бавари». Нет, «Мадам Бавари» ставил этот самый. Нет. «Дама с камелиями». «Дама с камелиями». Его очень... Спектакль был грандиозный, очень много придуманного. Сталину донесли, что это какая-то пошлость. И театр Мирхольда закрыли. Зинаида Райх, жена Мирхольда, написала Сталину письмо, что он ничего не понимает в искусстве, и что, если он совсем ничего не понимает в искусстве, он должен был бы спросить у Мирхольда, который понимает в искусстве, в отличие от Сталина. Это не могло кончиться добром. Театр закрыли после погона спектакля, который многие называют гениальным, а его подробно описывает Габрилович, потом известный режиссер. Спектакль по «Как закалялась сталь». Назывался он «Одна жизнь». Там были две сцены, которые описаны 20 критиками. Одна сцена – это когда Павка Корчагин не мог поднять уставших рабочих рубить лес. И он обессиленный встает, кричит, машет руками, они никто не шевелится, и он начинает танцевать. И играл его Самойлов, известный артист. Потом он играл, если кто помнит, раннюю «Тихий Дон», он играл главную роль Мелехова. Самойлов начинает дико плясать, и его танец так зажигает рабочих, что они встают, и они начинают танцевать тоже, и они идут работать. И второй эпизод, который описан очень подробно, это когда слепой уже Павка Корчагин должен пойти, Мирхольд прогнулся, Павка Корчагин должен пойти обличать троцкистов, а он слепой. И он, ну, во-первых, слепой человек, идущий обличать троцкистов, тоже образ странный, но идет по комнате, падает, потыкается от предметов, встает и снова идет. Обе сцены без слов. Вот это Мирхольд. То есть придуманные образы. Надо сказать, что вот метафоры и образы – это то, что есть Мирхольд. Вот, например, в «Маскараде», когда Нина поет на балу романс, поет блестяще, но уже понятно, что свет ненавидит ни Нину, ни Арбенина. Нине весь свет аплодирует, но аплодирует в перчатках. Нет звука аплодисментов. Образ. Он ставил такую пьесу, которая называлась «Евреи». Это пьеса Юшкевича, написанная до революции. И надо было сделать сцену погрома. Как поставить сцену погрома? Я видел у Марка Захарова, я видел в разных спектаклях. Ее ставят всегда, это какая-то чудовищная беготня и бессмыслица. Но это сложно. Как было придумано Мирхольдом? Квартира. Сидит семья, трое маленьких детей, два старика, муж и жена. Сидят они, едят что-то. За сценой слышен топот. Далеко, очень далеко. Но очень такой нагнетающий топот большого количества людей. Вы поймите, не было записи, это люди топали. И этот топот приближался, 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 приближался. Свет выключался на секунду, на какое-то мгновение. Включался, все лежат мертвые, а топот удаляется. Все, сцена сделана. Понимаете, вот эта образность, она была абсолютно в крови Мирхольда. Он был такой. Театр закрыли. Станиславский приютил Мирхольда в оперную студию, дал ему возможность ставить. Станиславский умер. Больше его защищать Мирхольду было некому. Была конференция в Петербурге «Мирхольд и Мирхольдовщина». Появилось слово «Мирхольдовщина», как бы формализм и ужас. Он едет в Петербург и выступает с обличением самого себя. После конференции его арестовывают, перевозят в Москву, пытают. Он признает себя японским шпионом, пишет на всех донос. После пыток отходит, забирает донос обратно, его пытают снова. Он пишет письмо Сталину, где меня, 60-летнего человека, бьют резиновым шлангом, кладут на землю, пытают. Я всегда служил советской власти, я коммунист 19-го года, никого это не интересует. В 40-м году его расстреливают, и могила его неизвестна. Его внучка, тоже очень странно, он был женат на Зинаиде Райх. Зинаида Райх – первая жена, вторая жена Есенина. От Есенина было двое детей. Он любил жену безмерно, просто невозможно. Он был однолюб, хотя это была вторая его жена, но он был абсолютно... невозможно было что-то какая-то... Хотя он всегда среди артисток, это вообще нереально. Он воспитывает двух ее детей, а своих дочек от первого брака практически не замечает. Одна из его дочерей в 70-е годы при советской власти установила памятник на Ваганьском кладбище Мирхольду. Ее вызвали в КГБ и сказали убрать памятник. Там нет могилы Мирхольда. Это просто вы поставили памятник. На таком основании. Там нет могилы. На что она им сказала в КГБ? Как только вы мне покажете могилу моего отца, я тут же туда перенесу памятник. Покажите. Ей не показали. Так этот памятник и остался. И на долгие годы имя Мирхольда после 40-го года было вычеркнуто из истории театра. Он нигде не упоминался, его ученики не могли назвать его имени. И, по сути, до 57-го года, 56-го года его имени не было никогда и нигде. Хотя он и один из величайших реформаторов театра. И сейчас мы посмотрим последний маленький кусочек. Это артист Золотухин читает стихотворение Вознесенского на музыку Шнитке о Мирхольде.
Ваша могила, хотя бы холм, Всеволод Эмильевич Мейерхольд, страны открывающий мореход, Всеволод Эмильевич Мейерхольд.
Нет, читайте, это потрясающая личность, читайте. Эрудиция нечеловеческая, он знал все, по-моему.
Спасибо огромное за лекцию. Я хотела спросить, вот я первый раз, когда посмотрела на Туминоса спектакль «Маскарад», у меня почему-то чисто вот интуитивно сложилось впечатление, что это какой-то вот такой немножечко взгляд как раз к спектаклю Мирхольда, хотя я его не видела.
Вы знаете... У Туминоса замечательный спектакль, особенно первая версия, которая была в Литве, поставлена в молодежном театре. Конечно, там присутствуют какие-то уже элементы прочтения Мирхольда. Известный фильм со Свердлиным, по-моему, главной роли, фильм 50-х годов. Свердлин тоже ученик Мирхольда, кстати сказать. Да, вы правы. Но трудно выскочить за пределы Мирхольда. Не случайно, вот мы Золотухин, артист театра на Таганке, И в театре на Таганке висело там 4 портрета Станиславского, Мейерхольда, Вахтангова и Брехта. И, конечно, Мейерхольда, потому что Мейерхольд это основал, ну, очень много его идей. Но театр все-таки вписан во время. Время театр разговаривает со временем, но средства и структуры, они, в общем, кем-то открываются. И Мейерхольд в этом отношении просто кладезь идей, просто кладезь и учитель. И сегодня, и не случайно, Фокин, художественный руководитель Александринки, он открыл центр имени Мейерхольда по изучению Мейерхольда. Есть замечательный профессор Щербаков, Вадим Щербаков, который занимается Мейерхольдом. Я был на его на одной лекции, и он сказал, вот за 2 часа я вам, вот я все организовал внутри себя, я вам за 2 часа расскажу все про Мейерхольда. Остановились на 906 году, а умер в 40-м. То есть невозможно, когда ты начинаешь говорить, ты все равно влипаешь в какую-то одну историю, и из нее трудно выбраться, в какие-то периоды, потому что он безразмерен. Он был в 20-е годы, в 30-е годы, в начале 30-х, он был в Германии, и Михаил Чехов сказал ему, не возвращайся, не возвращайся, тебя убьют, не возвращайся. На что Мейерхольд сказал, я вернусь. Он говорит, ну почему, спросил Чехов, почему? Из честности. Просто из честности. Я обещал, что я вернусь. Он вернулся и погиб. История знакомая.
Добрый вечер. Добрый. Подскажите, пожалуйста, что вы порекомендуете почитать? Какие книги?
Ну, есть прежде всего книга Рудницкого «Всеволод Мейерхольд». Это такая основополагающая. Это первый исследователь Мейерхольда. Но он написал ее в советское время. Она советская. Там очень много опущено. Но там очень много умного. А дальше этим книгам Мейерхольд репетирует 2 тома. В 2 томах всего 3 спектакля, которые он репетирует. Есть французское издание на русском языке, конференция во Франции о Мейерхольде. Есть замечательный 2-томник Волкова, биографа Мейерхольда, который за ним все записывал, ходил, написал его биографию. Но биография написана, по-моему, там до 20-го года. Но очень хорошая книга. Есть воспоминания, 2-томные воспоминания его секретаря Гладкова. Очень хорошие. Гладков, замечательный драматург, писатель. И был его секретарем. А так, ну, это... Есть 2-томник «Письма и статьи» Мейерхольда. Есть огромный том «Воспоминания Мейерхольда». Эти книги можно перечислять бесконечно. Бесконечно. Но вот лекции, они есть на Ютубе, лекции Вадима Щербакова, ну, наиболее современные, интересные лекции. Есть замечательная, вот такая толстая книга «Мейерхольд репетирует пиковую даму». Он еще и оперный замечательный был режиссер. Это один из шедевров его «Пиковая дама». Понимаете, читать не перечитаешь. Надо понять, что вы хотите оттуда вытащить, потому что всего не, он, его не объять. Он безмерен. Мало того, он еще... Он артист был гениальный. Есть фильмы, он снимался в кино. Есть фильмы, где играет Мейерхольд, но не мое кино в основном. Так же, как и Михаил Чехов, тоже же он снимался. Поэтому тут много книг, статей прижизненных. Есть замечательная, ну, научная, хорошая книга Алперса «Театр социальной маски», потому что как бы Мейерхольд изобрел театр социальной маски, когда показывают не психологию человека, а его социальный портрет, но с индивидуальными качествами. Вот так, например, был «Мандат». Гениальная пьеса. Смешнее трудно придумать. Одна из самых смешных пьес. Эрдмана «Мандат». Ее впервые поставил Мейерхольд, за что тоже огреб немало. Но это очень смешная пьеса. Он первый постановщик пьес Маяковского «Клоп» и «Баня». Ну, безмерен. Просто безмерен. Фантастический человек. У него загорелся дом, в котором он жил. Он спас только одно. Партитуру Шостаковича. Он выхватил партитуру Шостаковича и выскочил на улицу. Все остальное сгорело. Человек ценил другой талант, как талантливый человек. В свою очередь, когда Эйзенштейн отправлялся в эвакуацию, он взял с собой пару белья и архив Мирхольда, который они тайно с его внучкой, ой, с его дочкой на даче, успев до прихода НКВД, собрали весь его архив по чердакам, по везде, все бумаги его, и упаковали в чемоданы, в разные, и по разным людям растащили, потому что все было бы уничтожено. И вот главный архив он возил с собой в чемодане, он не взял с собой вещей, когда поехал в Алма-Ата, он взял только архив Мирхольда. Ну вот, так устроены были эти люди. Так, спасибо большое. Что смог, то и рассказал.